Глава 4. Несмотря на то, что в этом страшном мире стоял вечный желтый день, их потянуло ко сну. Биологические часы организма были настроены на привычный 24-часовой цикл. В лесу спать было холодно, да и небезопасно. Костер еле горел, а у них даже не было зимней одежды. «Придется идти спать в крепость», — сказал Иван, вскидывая глаза на стену здания, нависшую над ними. «Там хоть тепло, а повезет, так и уют найдем». О том, что по зданию где-то, возможно, бродят десантники, убивающие людей, он старался не думать. Тая согласилась. Она была сыта, сил заметно прибавилось. К тому же на настроение благотворно влиял небольшой запас жареного мяса, завернутый в бересту и отягощавший карман куртки Ивана. На пути к зданию они встретили мамонта, обгладывавшего кору березы. Мамонт был космат и явно ниже первого. Один бивень у него был сломан, и мамонт дрожал крупной дрожью, что было заметно даже сквозь густую бурую шерсть. «Замерз, бедняга», — пожалела его Тая. Иван отрицательно покачал головой. «Они не боятся холода, тут что-то другое. Может, заболел?» Постояли, глядя на гиганта с явным сочувствием. Ветер донес издалека долгий тоскливый вой. Мамонт сдернул голову, хлопнул ушами, прислушался и молча подался в чащу, оставляя на кустах и ветках клочья шерсти. «Паук?» — нерешительно спросила Тая. «Не похоже. Крикунов тут достаточно и без пауков. Пойдем, незачем ждать приключений». Они пробрались сквозь кустарник к стене здания, странно пятнистой, ячеистой, с рядом слепых черных пятен. Никаких дверей видно не было, а окна начинались метрах в 20 от земли, и насколько хватало глаз — все были целые, без трещин и пробоин. Эти проемы Иван называл окнами больше по привычке. На настоящие окна они походили мало. «Наверное, мы уклонились от дыры», — пробормотал Иван. «Поищем, она должна быть недалеко». Тая первой двинулась вдоль стены. Эксперт с невольной жалостью посмотрел на ее короткие сапожки. Тая часто проваливалась в снег до колен, и ноги, наверное, были совершенно мокрые, как и у него, впрочем. Они прошли около километра, ячеи сменились выпуклостями. Окна то пропадали совсем, то шли длинными рядами, а входа все не было. Пока шли, было тепло, но стоило остановиться, как холод возвращался под одежду. Посмотрели друг на друга и повернули обратно. Не успели пройти несколько десятков шагов, как впереди вдруг бесшумно отъехала в сторону часть казавшейся монолитной стены, и на снег вывалился черный ручей. Снова пауки. Тая подалась назад. Иван поспешил закрыть ее телом, поднимая вверх руку с дубинкой. Но паукам было не до них. Ни один не свернул в сторону и не посмотрел на замерзших людей. По снегу они передвигались так же быстро и плавно, как и по твердой земле, словно скользили по нему на невидимых лыжах, и лишь приглядевшись, можно было заметить, как работают их членистые ноги. Странные это были пауки. И не потому, что размеры их превышали размеры любого паука на земле. Было в них нечто от гибкости змей и от механической равномерности и целеустремленности машины, и что-то еще неуловимое изящество геометрических форм, запах мысли и опасности, что всегда отличало живое от неживого. Ручей пауков исчез за деревьями, на снегу остался только странный дырчатый след, не похожий на след живого существа. «Противоречие», — подумал Иван, — «в них много и от живого, и от неживого». Он вспомнил дверь и потянул Таю за собой. «Бежим!» Через несколько секунд они оказались в здании, и тут же блок стены, совершенно бесшумно и без помощи каких-то видимых механизмов, встал на место и закупорил проход. Наступила темнота и тишина. Иван зажег фонарь и зажмурился от брызнувших со всех сторон искр. Они стояли в ледяном гроте. Таково было первое впечатление. Слегка наклонные стены в пластах хрустального с белыми прожилками льда. Сводчатый потолок, сплошной искрящийся слой снега со льдом. Однако это был не лед. Материал стен грота был теплым и щипался электричеством. Лишь пол не создавал иллюзий насчет своей основы. Металл, похожий на хромистую сталь. «Тепло, но слишком жестко», — сонным голосом сказала Тая. Было видно, что дальше идти ей смертельно не хочется, но право решения она оставляла мужчине. Иван невольно улыбнулся. «Ты права, к тому же здесь шастают пауки. Поищем более укромное убежище. И вообще у меня есть идея. Попробовать выйти на другую сторону здания». У Таи загорелись глаза, но тут же погасли. Мы же пробовали в коридоре, помнишь?
Плохо пробовали.
Но отложим поход на утро.
Иван не договорил. Где-то внутри здания родились шорохи и скрипы. Гулко ударил невидимый гонг. Стены грота стали потрескивать и искриться. Иван выключил фонарь, но темнота не наступала. Они были окружены призрачным, холодным сиянием стен. Шорохи приблизились, распались на дробное постукивание сотен быстрых ног. Иван затравленно огляделся, бежать было некуда, и отступил, насколько смог, с середины грота к стене. В ту же секунду дальний тупик грота раскололся щелью, из которой выкатился знакомый черный поток пауков. Пахнуло свежестью и эфиром. Бесшумно отошел в сторону блок выхода наружу. Передний отряд пауков выкатился на снег, остальные равнодушно бежали следом, не обращая внимания на людей. Они бы так и проскочили мимо, но Тая вдруг пошатнулась. Иван едва подхватил ее на руки. Последний из замыкающих колонну пауков замедлил бег и остановился, обернувшись к ним блюдцами глаз и приподняв переднюю пару лап. Иван опустил Таю и угрожающе поднял свое оружие. Паук, казалось, раздумывал, что делать. Потом вдруг испустил тонкий лучик света, ощупал им фигуры людей, повернулся и припустил за своими собратьями. Блок выхода встал на свое место. Потемнело. Сияние уходило вглубь стен, запах озона исчез. Иван снова включил фонарь, с тревогой глядя на Таю. Девушка побледнела еще больше, глаза ее лихорадочно блестели. «Не заболела бы», — озабоченно подумал он. «Сможешь идти?»
«Наверное, смогу, но куда?»
Иван повел лучом фонаря и нащупал плечо Таи. Проход, через который пауки проникли в грот, остался открытым. Гадать, почему он открыт, было некогда, и они побежали, хотя Иван признался себе, что у него сил почти не было. Что же говорить о Тае? Они выбежали в обширный зал, занятый какими-то громадами, словно покрытыми черным лаком. Одна из них тихо, как трансформатор, гудела, и над ней крутились фиолетовые огоньки. Запах здесь стоял странный, сладкий, с привкусом мяты и полыни. Пол в зале напоминал черное стекло и был теплым, почти горячим на ощупь, зато потолок отсутствовал, как в том зале, где Иван оставил вертолет. Вместо потолка на высоте полусотни метров колыхалась сизая дымная пелена. Тая подумала, села на пол и сняла сапожки. «Снимай и ты, тепло, согреемся». Иван послушно снял свои когда-то щегольские фирменные сапоги и остался в мокрых насквозь шерстяных носках. Вскоре ноги впрямь согрелись. Приятное тепло растекалось по всему телу. У них хватило сил поискать нишу между одной из темных машин и стеной зала, постелить многострадальную куртку Ивана и лечь. Оба уснули почти мгновенно и не слышали, как гудящая громада в другом конце зала трижды со странным звуком выпускала из своего чрева потоки пауков. Спали они 7 часов по часам Ивана, а проснувшись, не сразу вспомнили, где они и почему так тверда их постель. В зале было все так же тепло, только теперь гудели и потрескивали уже 4 громады. В глубинах пола пробегали длинные голубые искры, а иногда целые дорожки непонятных символов и цифр. Иван сделал зарядку, погладил порядком подросшую щетину на подбородке и перехватил взгляд Таи. «Что, хорош?» — Тая улыбнулась. «А борода у тебя темная, не рыжая, как волосы». «Что будем делать, капитан?»
«Сначала завтракать». Иван вытащил ломти мяса. «Потом пойдем искать противоположную сторону здания».
«А что, есть другие варианты?» Тая пожала плечами и стала надевать высохшие сапожки. Иван с трудом натянул свои.
Через 15 минут они вышли в путь с новой надеждой на успех. Ивану пришло на ум изречение Бэкона: «Надежда — хороший завтрак, но плохой ужин». Однако он не стал высказывать его вслух. Выход из зала нашелся быстро. Их было несколько — многометровые арки в толще стен. Пройдя арку, путешественники вышли на узкий балкончик, опоясывающий обширную шахту, которая уходила вниз на неизвестную глубину. Верх шахты исчезал в колышущейся синеватой пелене. Иногда внизу что-то остро посверкивало, и мимо балкона пролетали снизу вверх какие-то полупрозрачные бесплотные тени неуловимых глазом очертаний. Они посмотрели 5-6 минут и вернулись в зал. Второй выход, узкий лаз в темноту, вывел их в затхлый каменный мешок, где они нашли светящийся человеческий скелет. Часть ребер отсутствовала, будто их вырвали фрезой.
Перед глазами встал труп человека в мундире с дырой в груди. Путешественники посмотрели друг на друга и поспешили отогнать безрадостное видение. Ситуация окончательно перестала нравиться Ивану. Снова вернулись в зал. Иван обошел его по периметру, высвечивая каждую впадину, и обнаружил в центре колодец с белыми скобами, уходящими в темноту. Колодец был снабжен толстой прозрачной крышкой, в глубине которой светились буквы ТФМ и непонятный значок в виде стрелы, перечеркнувший круг. Крышка была откинута. «Влезем в какую-нибудь канализацию», — пробормотал Костров, глядя на светящиеся буквы. «Но выхода нет. Все арки ведут на балкон, а узкие трубки — в колодце с костями. Смотри, снова те же буквы. Интересно, что они обозначают? Знаешь, мне пришла мысль, что здесь ходили люди. Через этот колодец? Не только. Вспомни лифт, разрушенную лестницу, двери, да и этот колодец с нормальной лестницей. Паукам все это не нужно. Скобы, ступеньки, двери, широкие коридоры. Значит, строили здания люди? Логично. Но где же они? Почему встречаются только следы да пауки, непонятно как ворвавшиеся в Брянский лес? Иван задумался, но мысль, которая, казалось, все объясняла, ушла, спряталась в ворохе впечатлений. Делать было нечего, следовало проверить, куда ведет этот колодец. Иван попробовал прочность первой скобы и полез в глубину. Опустившись на высоту своего роста, он неожиданно уперся ногами во что-то упругое. Посветил фонарем вниз, но увидел лишь продолжение колодца. Тем не менее, ноги упирались в упругое препятствие, совершенно невидимое. «Что там?» — шепот Тая отразился от стен странной трубы звонким дребезжащим эхом. «Не понимаю. Не пускает?» «Ничего не видно, но под ногами словно резиновая подушка». Иван попробовал прочность подушки, пару раз подпрыгнув. «Держит». «Да, кажется, и здесь нам не пройти». «Влипли». «Подвиньте, пожалуйста, я тоже попробую». «Я вылезу». «Нет-нет, одна я боюсь». Тая забралась в колодец, и в тот же момент крышка люка бесшумно закрылась за ними, чуть не придавив Ивану пальцы. Прозрачная преграда под ногами засветилась призрачным, зеленым светом. Свет собрался в облачко и превратился в пылающие буквы и цифры. ТП-22000. «Мембрана-7», — раздался снизу четкий мужской голос с едва заметным акцентом. «Спуск в пределах хроноперехода. Рекомендуется инкриентная ориентация и псивеллинг». Через несколько секунд буквы погасли, а затем неизвестная упругая субстанция, на которой стоял Иван, силовое поле, мимолетно подумал он, стало опускаться.